Прямой диалог. С Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
Добрый вечер. В студии Юрий Строев. За режиссерским пультом Любовь Долотова. Я напоминаю, телефоны прямого эфира 729-3357, 729-3378, код Москвы 495. Также можно присылать смс-сообщение. Набираете номер 92, пробел, ваше послание. И все это отправляете на номер 5533 с любого сотового телефона, любого сотового оператора. Ну что ж, мы начинаем прямой диалог с председателем партии развития Юрием Васильевичем Крупновым. Юрий Васильевич, вечер добрый.
Вечер добрый.
Тема сегодняшнего нашего диалога – личность – основа будущего общественного строя. Как мы это понимаем?
Ну, прям так буквально и понимаем. С моей точки зрения и с точки зрения нашей политической программы, мы должны стремиться к такому общественному строю и, соответственно, прилагать все усилия, чтобы это стало реальностью, где в центре всей жизни стоит, собственно, личность, и принцип личности является ведущим.
Ну, вот в современной исторической науке все больше распространение получает такой термин, как социальная история. Это такой, некоторые считают это весьма перспективным направлением, говорящим о важности простых человеческих судеб, о значении малых дел в жизни общества, об определяющей роли рядовых людей в историческом процессе. Но, в принципе, ведь подлинная история, она происходит в человеческом сердце. И если человек очищает себя молитвой, покаянием, смирением, терпением, скорбей, то тогда его участие и в своей судьбе, а значит, и в судьбе окружающих, и в человеческой истории неизмеримо возрастает. Ведь говорил же Христос о том, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а в душе своей повредит. Вот как это соотносится с личностью, основой будущего общественного строя, как вы думаете?
Ну, относится напрямую, поскольку в ваших словах и в том числе в цитатах...
Понимаете, Христа.
Нет, ну я, вы последние слова Христа, да. У вас было много слов. Вот в ваших словах встречаются такие термины, как «малые дела», «социальная история», допустим, да, «мир» и «сердце». И это все... Безусловно, важное очень понятие, которое, наверное, связано между собой, но всегда возникает вопрос, а, собственно, что мы имеем в виду, когда это говорим, и действительно ли мы за этими словами можем ухватить какую-то реальность. Вот, например, возьмем «малые дела». С одной стороны, я не сторонник популярной сегодня теории малых дел, поскольку часто она используется как отказ от вообще каких-то исторических свершений, серьезной общественной мобилизации на организацию того же развития страны. Но, с другой стороны, что значит малые дела? Вот, скажем, когда Махатма Ганди начинал только свою подвижническую деятельность в Индии, бросив занятия, очень успешные адвокатские свои занятия, и перестав быть юристом как таковым, то, в общем-то, к нему... Те, кто относились снисходительно, считали, что это какое-то незначительное явление индийской истории. Но уже к Второй мировой войне Махатма Ганди, напомню, Махатма, великая душа, фактически представлял себе собой ключевое лицо Индии и человек, который напрямую творил историю. И вот его какие-то малые дела, это малые дела или это великие грандиозные свершения одного фактически человека? Вот здесь возникает большой вопрос, потому что вопрос, что, собственно, малое, что нет. И то же самое касательно сердца. Безусловно, вы правы, и это абсолютно. И ни в коем случае никогда никакие мирские богатства, вселенная вся не может быть тождественна правде сердца. Абсолютно правильно. Но с другой стороны, возникает вопрос, а как это проверить, как это померить, и где правда сердца, а где только дума о ней, или просто какие-нибудь имитации этой правды сердца. В этом же вопрос. То есть личность и принцип личности, на мой взгляд, это вещь, которая позволяет более серьезно обсуждать все эти моменты. Ведь личность вообще является исключительно категорией и самой реальностью, которая пришла в мир с явлением Христа. То есть личность – это исключительно христианская категория. И личность означает только одно, что нет просто человека. Вот мы говорим «человек», «ради человека», «для человека», «против человека». А личность обозначает высшую реальность в человеке и, соответственно, впервые позволяет говорить не только о человеке в абстрактном плане, а о том высшем, что дает возможность вообще существовать самому обществу и совершать любые дела, тем более исторические свершения. Поэтому, пока мы не начнем все расслаивать, чье сердце, какая правда сердца, про что мы говорим, пока мы не начнем это мерить принципом личности, то, на мой взгляд, это будут достаточно абстрактные вещи.
У нас есть уже звонок. Владимир Иванович, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вот в прошлый раз Юрий Васильевич говорил о разрушении экономики. Вот я не согласен, что оно произошло сознательно. Вот тут как раз этот человеческий фактор произошел. Разрушение экономики, по-моему, произошло по недоумению. После начала реформирования валютного законодательства курс рубля к доллару США с 1989 по 1991 год уменьшился в 250 раз. Как раз человеческий фактор это сделал. И это привело к соответствующему увеличению цены импорта, которого Россия потребляла больше 50% совокупного потребления. Из-за того, что цены российских товаров и услуг не увеличивались, у предприятий не стало денег для покупки материальных ресурсов. Это привело к остановке производства на большинстве российских предприятий. Поэтому и опустили российские прилавки в 1991 году. Когда в 1992 году разрешили свободное ценообразование, из-за произошедшего значительного роста цен на импорт, увеличились цены многих российских товаров и услуг. Из-за того, что зарплаты и пенсии большинства россиян увеличивались в полном соответствии с ростом уровня цен, так называемой инфляции, в 1992 году произошло затоваривание большинства российских предприятий. Из-за значительного роста цен без соответствующего роста зарплаты и пенсии, в частности, произошло значительное снижение подвижности населения. Из-за этого резко уменьшилось количество рейсов самолетов, поездов, международных автобусов. Из-за того, что самолеты стали меньше летать...
Понятно, да.
Ну, вы, наверное,
понятно.
Помните.
Да, понятно, понятно. Но, вы знаете, тут с вами и спорить особо с одной стороны не о чем, потому что формально вы правы. Но, с другой стороны, мне кажется, так нельзя все представлять в таком объективистском залоге наличие некоторых законов, естественных законов, которые сами по себе в общественной жизни приводят к некоторым последствиям. Ведь человек и личность человека, ее смысл и заключается в том, чтобы различать эти естественные процессы и предпринимать искусственные меры. В этом суть. То есть личность – это всегда любовь и действие. И если мы все сводим к некоторым абстрактным естественным процессам, примерно таким же, как падение тела на Землю, к законам Ньютона и другим законам, подобным законам физики, то мы на самом деле просто уничтожаем фактор личности и этими псевдообъективными законами выводим людей из самого главного, из персональной ответственности. Поэтому я, конечно, принципиально с вами не согласен. Да, из разного рода недоразумений, о которых вы рассказали, проистекали ясные следствия. И, может быть, даже они составляли такую цепочку, которую вы нам описали. Но дело-то в том, что почему руководство не предпринимало действий, которые оно должно было предпринимать. Ведь в этом вопрос, а не в том, что как было естественным образом. Это первый момент. И второй момент очень важный. Вы знаете, когда... говорят вот о том, что по недоумению, по тому, что вот так получилось, то это не только снятие ответственности с власти, что, на мой взгляд, недопустимо, но это и вообще какая-то такая современная мода не понимать смысл и роль власти. Власть – это концентрированная ответственность по регулированию общественной ситуации. То есть, помните, Борис Николаевич Ельцин для того, чтобы приобрести популярность, даже один или два раза проехал в троллейбусе, якобы избавляясь от привилегий. Вот, на мой взгляд, это и есть уничтожение идеи власти и понимание смысла власти. Власть, наоборот, должна иметь максимум привилегий для того, чтобы решать задачи общественного развития. Но с нее и спрашивать надо предельно, поскольку вы имели все возможности, и вы должны были решать. Что значит по недоумению? Что, скажем, Горбачев или Рыжков, или Павлов, они что, не могли привлечь экспертов? Но в конце концов должны были уйти в отставку, если не понимали то, что происходит. Что значит по недоумению? Недоумием можно все оправдать, но власть не имеет права на недоумие. В конце концов, происшедшее что-то не отрегулированное, оказавшееся непонятым, власть должна признавать свои ошибки.
Юрий Васильевич, если вернемся к личности, а не к власти, в чем, на ваш взгляд, заключается природа личности?
Природа личности заключается в том, что, ну, буквально, что человек создан по образу и подобию Божьему. Поскольку по учению ряда православных богословов, и здесь прежде всего необходимо сослаться на Максима Исповедника, личность – это и есть частица Бога в каждом человеке. И в этом смысле, понимая абсолютную нетождественность, несравнимость даже в аналогии Бога и человека, поскольку это абсолютно несоприкасаемые бытия, но при этом все то высшее и великое, что есть в человеке, и составляет его личность, тот идеал конечный, к которому он стремится, и который ниоткуда, помимо собственно, его исходного изначального происхождения человека, появиться не может. Поэтому Максим Исповедник и некоторые другие богословы развивали вот теорию Тео Мойра, то есть частица божества, как, собственно, личности и ипостасности человека.
Вот это как раз и мы приходим к той, к тем малым делам, да, которые вот апостол Павел, например, говорит в послании к Коринфянам: дары различны, но дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Вот личность, соответственно, с этим в социальном обществе, какую должна играть роль?
Ну, с моей точки зрения, личность и должна играть в обществе, как в мирском обществе, ключевую роль. И общество должно делать ставку на личность. Здесь очень важно, я потом, если нужно, поясню, отличать личность и индивида. Потому что просто отдельно взятый человек, индивид, не требующий от себя выявление своей высшей реальности и служение этой высшей реальности, он, собственно, личностью не является и пока еще в той или иной причине не может выделиться в личность. Это очень сложно, выделиться в личность. Не каждый человек по определению просто так вот является готовой личностью, способной к действию. Но общество, а тем более в том общественном строе, персоналистском, если так можно сказать, личностном, который строится вокруг личности, конечно, надо делать ставку на личности. Здесь вот я поясню это, если можно, вот таким образом. Вы знаете, я пытаюсь последние 20 лет, собственно, наиболее мою сознательную, активную жизненный период, я пытаюсь понимать, а вообще, кто у нас держит в мире, в России прежде всего, но и в мире, а кто держит понимание возможности развития той или иной сферы промышленности, той или иной сферы практики, ну, скажем, здравоохранения, образования и так далее. И приходишь вот сейчас, когда я практически знаю всех лучших экспертов и специалистов во всех областях, специально стремился к этому, приходишь, знаете, к удивительному просто знанию, что за каждую сферу, за каждый, так сказать, способ развития той или иной сферы, как правило, отвечает буквально один, ну, максимум два человека. То есть всегда есть какие-то выделенные люди, личности, которые и благодаря чему-то, безусловно, и высшему, и тому, что на них свыше им дано, как говорится, но и своему собственному труду, они держат значительный спектр общественного устройства. И фактически, если это не понимать, то вообще ничего невозможно сделать. Можно принимать тысячи постановлений, тысячи указов, но дело не будет идти. Поясню это еще на более простом примере. Вот, скажем, возьмем любой национальный проект. Вот меня удивляет, я полностью поддерживаю идею национальных проектов, о том, что они необходимы, и все время говорю про это, но меня удивляет, что по всем национальным проектам наиболее значительные люди в России не привлечены в реализацию этих проектов. То есть, понимаете, это прям то же самое, что космический проект у нас бы делался без Сергея Павловича Королева, атомный проект делался без Игоря Васильевича Курчатова. То есть, без тех людей, стараниями которыми и личностью которой уникальной, неповторимой, единственной, никто бы их не мог заменить. Собственно, и было произведено невозможно в кратчайшие сроки. И вот я смотрю на национальные проекты, там все есть. Деньги огромные есть, есть сама идея прекрасна, есть хорошие, благие пожелания, но нет, я не вижу тех уникальных личностей.
Вообще, Дмитрий Медведев.
А Дмитрий Медведев скорее организатор, он менеджер по национальным проектам. Но я не вижу тех генеральных конструкторов внутри каждого проекта. Например, человека, который внутри национального проекта образования, который четко понимает и знает, что делать с российским образованием. Назовите мне. Или здравоохранение, или доступное жилье, или, соответственно, сельское хозяйство. Просто назовите по тому одному человеку, по генеральному конструктору этих сфер, который является, безусловно, первым в этой области, который нам, вот мы сейчас его позовем, нам в 10 словах объяснит доктрину, видение, суть дела того, как надо развивать
Зурабов эти сферы. Зурабов разве не объяснит?
Конечно, не объяснит.
Почему?
Ну, потому что Зурабов, никогда и не выступал даже, и не стремится, надо отдать ему должное, обсуждать предметные вопросы здравоохранения. Он обсуждает организационные условия, различного рода экономические стимулы, но непонятно к чему и для чего. Вот простой очень пример. Ведь на самом деле, если так по-простому отнестись к здравоохранению, то сказать, а в чем смысл? Но самый простой на поверхность в том, чтобы снижать смертность. Ну, у нас огромная смертность, 16 случаев на 10 тысяч человек. То есть это гигантские, это в 2-3 раза большая смертность, чем в европейских благополучных странах. И, кстати, в 2 раза большая смертность, чем в позднем СССР. И вот, казалось бы, у нас такой резерв для снижения смерти. Давайте направим на это национальные проекты. Но, во-первых, такая задача не ставится. Во-вторых, у нас вообще медицина за смертность не отвечает. У нас, кстати, за смертность, за статистику отвечает Госкомстат. То есть он собирает эту статистику, а больше с ней ничего не делает. И вот оттуда возникает простой момент. У кого есть проект снижения смерти? Я знаю такого человека. Это Сергей Петрович Ермаков, выдающийся и демограф, и экономист, и статистик. Но Сергей Петрович Ермаков не состоит в числе тех людей, которые реализуют этот национальный проект. Я знаю других людей. Так вот, возникают вопросы по поводу принципа личности и как принцип личности имеет отношение к общественному устройству и к практическому управлению. Что все время для того, чтобы сделать какое-то дело, любое дело, малое, большое, это потом дадут им оценку, маленькие они были дела или великие. Так вот, для того, чтобы сделать любое дело, нужно найти, вырастить, воспитать уникального человека, за которого стоит уникальная личность, если хотите, судьбой, историей и Богом предназначен для совершения этого дела. Если этого не делать, все будет, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, а будет как всегда.
Ну, в принципе, получается, что как бы такой коллективной социальной личности в обществе не существует. Она может существовать только в церкви, где отдельная личность представляет части тела Христова. И в их коллективности обитает одна личность, это Христос, чего по существу не может быть в социальной сфере.
Ну, понимаете, тут вопрос-то немножко другой, потому что, ну, допустим, мы будем обсуждать церковь или соборность, но здесь возникают очень тяжелые вопросы, а что это означает? Потому что, скажем, когда во многом атеисты, безбожники, простые мальчишки умирали на полях Великой Отечественной войны, и они при этом формально не были в церкви, в том смысле, как бы в институте. Но они фактически спасли и мир, и Россию, и нас, и дали нам возможность жить. Вот эти мальчишки, они в церкви были или не в церкви, когда они вышагивали из окопов и шли на смертный бой и умирали во имя всех. Вот, понимаете, в этом смысле вопрос в церкви, он, безусловно, я с вами согласен, но вопрос, что церковь, где церковь и как церковь? Это
человек,
основная проблема.
В личности, потому что
ну тогда мы уже тоже протестантов приходим, я не хочу тоже отделять церковь как институт от конкретного человека, но я бы все-таки обсуждал не такие, я бы сказал, сложные вопросы в том плане, что их лучше бы обсуждал, если бы здесь сидел представитель, скажем, Русской Православной Церкви, и он бы помог нам эти вопросы обсуждать. А мне кажется, более важны другие вещи. Более важно обсуждение действий, поступков, реальных событий. Вот кто на что способен и в чем здесь возможность этой способности. А по существу я с вами согласен, что фактически да, в церкви, как не в институте, а в церкви, которая есть, ну, в этом плане тело Христово, да, конечно, только там возможно соединение и соборность, которая дает возможность для любого исторического дела. Без этого ничего нельзя.
Поэтому вот я об этом и говорю. Скажите, пожалуйста, вот один из вопросов, который вы как бы ставите, о том, что только личности могут планировать и осуществлять развитие страны и обеспечивать мировое лидерство России. Как это понимать?
Ну, буквально. Мы должны, и у нас частично начинает сегодня это происходить, мы должны себя, безусловно, сопоставлять, соизмерять тем, что происходит в мире. Вот если, как мне говорят умнейшие предприниматели из Амурской области, сравнивая, например, наше сельское хозяйство, Амурская область всегда была житницей Дальнего Востока, сравнивая наше сельское хозяйство, скажем, с китайцами. Они говорят, что китайцы сегодня овладели лучшими мировыми аграрными технологиями и в 2-3 раза лучше работают в сельском хозяйстве именно как менеджеры, как организаторы производства. Вот прямое сравнение. Вот после этого сравнения сразу возникает вопрос, а почему мы так не можем работать? И возникает задача решить, а нужно ли нам так работать? Мне кажется, нужно. Отсюда появляется вопрос, а кто конкретно в той же Амурской области на масштабах страны научит и сам научится работать в сельском хозяйстве с такой же эффективностью, как, вот, скажем, китайцы, или как американские фермеры и так далее. Вот возникает задача. Отсюда дальше для меня очевидно, что эту задачу может решить очень ограниченное число людей. То есть эти люди частично, они понятно известны, их надо искать. Без того, что мы таких людей найдем, такую задачу на них возложим, а они добровольно примут на себя такую задачу, ничего не получится. Будет просто бесконечные разговоры, сетования на трудности жизни, но ничего не произойдет.
Мы продолжим этот разговор после коротких новостей.
Прямой диалог с Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните
7293357 код Москвы 495, звоните. Мы продолжаем прямой диалог с председателем партии развития Юрием Васильевичем Крупном. Юрий Васильевич, есть уже звонок. Ольга, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Васильевич, мне кажется, что личности появятся тогда, когда к власти придет сильная личность. Вспомним Петра Первого, который создал целое окружение сильных личностей. Вспомним... И вот очень интересен пример Китая, да, там... так сказать, главный герой всех сказок не Иванушка там царевич, а чиновник. И вот пришла сильная личность, руководитель современной Китая. И, как ни странно, в малом бизнесе в Китае не мешают чиновники, а у нас в России, как бы, когда всегда и в сказках личности, и везде личность, а чиновники забивают малый бизнес. И, пожалуйста, прокомментируйте этот феномен Китая, он очень интересен.
Ну, с моей точки зрения, проблема не в том, что у нас личности и чиновники, которые забивают отсюда малый бизнес, а проблема в том, что Китай действительно очень сильно консолидируется вокруг государства при жесткой идеологии и понимании общих целей развития страны, и Китай очень дисциплинирован как население, очень дисциплинирован сам по себе. Поэтому для Китая, где коммунистическая партия на самом деле во многом давно отошла от каких-то догматов марксизма и вообще, может быть, и не очень им исследовала, по сути, если знать историю Китая, вот уже коммунистического Китая. Но главное, что где коммунистическая партия сохранила свое первенство и жесткое руководство страной, там мы видим вновь дисциплинированное китайское общество и желание страстное наращивать свой успех прежде всего в экономике. Это вообще свойственно китайцам. Китайцы очень любят экономику на самом деле, устремлены к ней. И многие даже культурологи говорят о том, что вот есть как протестанты в Западной Европе, которые якобы и составили основу капитализма, так китайцы, они вообще искусственно прирожденные капиталисты и стремятся к экономической выгоде. Отсюда и малые предпринимательства. Ну и, наконец, надо понимать, что для Китая торговля или мелкое крестьянское хозяйство, и по историческим причинам, и с точки зрения последних 30-40 лет, там ведь индустриализация в полном масштабе только идет сейчас, это более привычные органичные формы. А вот у нас ситуация совсем другая, просто другая совсем ситуация, и надо ее по-другому, как мне кажется, осмыслять. Во-первых, у нас ложно понятое малое предпринимательство, которое якобы, как у китайцев, должно быть. А у нас малое предпринимательство может существовать только вокруг развитой крупной промышленности. И если мы такой промышленности крупно развитой не имеем, то на самом деле не будет нормальной жизни у малого предпринимательства, не только и не столько из-за чиновника, а прежде всего из-за того, что не будет правильных производственных кооперативных цепочек. Это самый главный момент. Ну и второй момент, поскольку отсутствует система промышленная, отсутствует созидательный, творческий, совестливый промышленный труд, как основа жизни в стране, то отсюда есть достаточно организованный административный ресурс, чиновники и эти полевидно рассеянные малые предприниматели, которых огромное количество, и которые, конечно, с чиновниками справиться невозможно, и, к сожалению, недобросовестные чиновники чувствуют свою корпоративную силу и, наверное, свысока или где-то просто неправильно спрашивают с малого бизнеса. Но, еще раз повторяю, сравнивать Китай и Россию, на мой взгляд, в таком плане, полностью задавая тождество, невозможно. Мы разные принципиальные страны, живем на разных принципах. Согласен с вами в главном, в том, что должна быть сильная личность, и слово «сильный» я бы убрал, то сразу вас обвинят в тоталитаризме, в авторитаризме, не хотелось бы про это говорить, важно, чтобы была личность. И личность, кстати, ее закон существования личности, если так можно сказать, стоит в том, что она не боится рядом с собой других личностей, наоборот, личность может существовать только в диалоге и в общении с личностями. И поэтому, пока у нас в стране не будет в качестве главного принципа общественного устройства принят принцип личности, всеми разделен, то у нас на всех уровнях и власти, и не власти, производственных ячеек не будет с четкостью отдаваться первостепенное право управлять именно личностью. Мне кажется, это неправильно.
У нас есть еще один звонок. Григорий, добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы свой общественный строй строить просто на пустом месте, ну вот как, допустим, Америка строилась в свое время, на пустом месте там, ну и строили, освободились от индейцев и начали строить. Учитываете ли вы вот теорию Данилевского, Шпенглера, Тойнби о истории цивилизации, о наличии, вернее, цивилизации? И как вы вот, в существующую цивилизацию собираетесь строить свое новое общество? Спасибо.
Угу. Спасибо вам огромное, поскольку вопрос по существу и просто для меня подарок, потому что я как раз и считаю, и готов аргументировать это, и сейчас попробую проаргументировать, я и считаю, что русско-российская цивилизация, более чем тысячу лет существующая, и об этом есть достоверные письменные источники, она как раз всегда строилась и строится в той или иной форме на принципе личности. То есть я предлагаю не уничтожить все предыдущее для того, чтобы построить некий такой райский строй вокруг личности, а как раз считаю, что единственный способ сохранить нашу самобытность и воспроизводить далее и далее российскую цивилизацию, уникальную российскую цивилизацию, именно через принцип личности. Вот я хотел бы просто процитировать для примера слова Ивана Васильевича Кириевского, нашего писателя, философа, мыслителя начала XIX века, который так и писал: в устройстве русской общественности личность есть первое основание. То есть в этом смысле, ни в коем случае не сговариваясь со мной, Иван Васильевич также выделял, что русская общественность, русское общественное устройство, русская цивилизация строится на личности. Другое дело, что мы часто путаем личность и индивида, и в этом большая ошибка.
Вы как раз хотели объяснить, чем отличается личность от индивида.
Личность, она не может существовать вне соборности. И, кстати, когда говорят о соборности и противопоставляют отдельным личностям, на мой взгляд, это большая ошибка, потому что соборность не есть некая такая масса неразвлеченных человеков, а соборность и есть абсолютно различенные личности, но единящиеся в общем деле и единящиеся по общности происхождения, поскольку все созданы по образу и подобию Господа. И когда они это понимают, входят в разум и чувствуют это, одновременно переживают, возникает момент соборности. Ведь соборность — это не просто, ну скажем, кинозал, где все одинаково голосуют. Поэтому личность и соборность, личность и коллективность, они абсолютно не противостоят друг другу, а наоборот, личность без предельного общественного поступка, действий невозможна. В отличие от индивида, потому что индивид — это просто выделенный человек. Более того, как писал Алексей Федорович Лосев, наш выдающийся философ и историк античности, как он писал, ни в коем случае нельзя путать личность и индивида. Индивид — это любой выделенный объект. Вот, скажем, два стула стоит, и они индивидуальны, потому что этот стул отличается от другого. Здесь вот поцарапано что-то, а на соседнем нет. И индивид — это очень важно. Мы тоже отличаемся, как разные человеки. И мы с вами, и все остальные. И это нормально, это хорошо. Что это надо понимать. Но личность — это высшая реальность каждого человека. И эта личность, она еще требует, собственно говоря, нахождения, нащупывания. И главное для человека, если ему повезет чувствовать свою личность, начинать ее проявлять и удерживать, и строить свою жизнь и общественную, индивидуальную на принципе личности, то это позволяет находить неисчерпаемый уникальный ресурс мобилизации и самодвижения, и саморазвития. Фактически выполнение своей задачи — быть достойным, быть по образу и подобию.
А вот Божьим. В конкретных человеках можно как-то объяснить, кто есть личность, кто есть индивид? Вот Гитлер, Ленин, там, скажем, Менделеев, я не знаю, Петр Первый, Ломоносов, Ньютон, кто вот из них, и других личностей, а кто индивиды?
Вы знаете, во-первых, в русской и православной традиции принципы и понятия личности, а это православная и русская традиция прежде всего, в отличие от идеи индивида, никогда не было разделения людей, что, скажем, кто-то личность, кто-то нет, по исходному бытию. Потому что по исходному бытию все равны. Люди равны, и все так или иначе, и все имеют эту частицу божества, личность в себе. Другое дело, кто как с ней работает, то выявляет, кому как повезло со встречей с другими личностями, потому что
кто только
встреча, кто кому служит и так далее. А теперь по поводу Гитлера, скажем, как наиболее одиозный.
Нет, я не об одиозности, ни о чем. Я просто вот говорю вот если вот конкретно, да, вы говорили там личности.
Нет, вот я и хочу показать, вот, да, так, просто вот Гитлера, как на мой взгляд, наиболее такую вроде бы одиозную фигуру, на которой наиболее это понятно. Я для этого беру, потому что вы перечислили ряд фигур. Гитлер, на мой взгляд, не сумел выявить полноту личности. личности, являясь, безусловно, неординарным человеком, исключительно талантливым, это никто от него не может отнять, по одной простой причине, потому что он вогнал немецкий народ в тупик. То есть личность, это с точки зрения политики, это предельное единение конкретного человека, его мысли, чувства, пожелания и народа. То есть личность, это тот, кто может уловить устремление народа. Не просто популизма, а устремление народа историческое. И через себя, как через властное лицо, реализовать это устремление. Гитлер, и это 9 мая 1945 года стало окончательно ясно, загнал весь свой народ в абсолютный тупик.
А Ленин?
Ленин нет. Ленин, с моей точки зрения, ни в коем случае, во-первых, не может быть сопоставлен с Гитлером. И Сталин также. И ни в коем случае, на мой взгляд, если просто быть исторически объективным и чувство реализма испытывать, ни в коем случае нельзя отождествлять фашизм, скажем, и коммунизм. А Ленин и Сталин...
Почему один национал-социализм, а другой интернационал-социализм?
Да нет, нельзя отождествлять абсолютно, потому что идея фашизма, точнее нацизма, потому более будем точными, идея нацизма строилась на том, что не все люди равны, есть существа высшего порядка, есть существа низшего, поэтому одни могут быть рабами, в данном случае это роль... помимо других, готовилось прежде всего славянам, прежде всего русским, которые übermenschen, то есть недочеловеки, и которых, соответственно, нужно было колонизировать и использовать их ресурсы.
Но Ленин также о русских говорил.
Ну, Ленин о русских так напрямую не говорил.
Говорил, почему?
Ну, говорил, не говорил он так.
В следующем разе я подготовлю.
Подготовьте, найду, пожалуйста, найду, да, найдите, цитаты, но да. Даже если он что-то говорил и писал всякие обидные для, якобы для русских вещи, то в любом случае это не была программа и политическая идея.
Да это что вы, о концлагеря, о Соловки, кто их выдумал?
Ну, концлагеря и Соловки, они существовали, к сожалению, при всех режимах, в той
когда?
Или иной форме.
Когда? Вот при царизме, когда это существовало, Юрий Васильевич?
При царизме, если не, там вам вспомнят Аракчеева и так далее, но если не существовало... Нет, давайте мы из конкретной ситуации происходить. При царизме, если это не существовало, то может быть, из-за того, что в феврале 17 года не существовало концлагерей, может быть, из этого произошел февраль 17 года и октябрь 17 и прекратился царизм. Давайте мы не путать здесь кислое и с пресным, потому что при любом строе должно быть и есть государственное насилие, и государственное насилие есть условия...
Насилие, насилию, рознь.
Рознь, конечно, но в этом смысле это опять разные ситуации. Моя мысль была в чем? Что для меня очевидно, что Гитлер загнал свой народ к катастрофе. Ни про Ленина, ни про Сталина я этого сказать не могу, потому что, на мой взгляд, с моей точки зрения, и, кстати, с точки зрения и выдающегося нашего социолога и философа Александра Александровича Зиновьева, многих других достойнейших людей, СССР – это высшая форма, высшая фаза существования русской уникальной цивилизации в течение тысячи лет. Поэтому я полностью придерживаюсь этой точки зрения, и для меня, наоборот, нам чуть-чуть дорасти до советской цивилизации и...
Как же вы тогда говорите и о Боге, и об атеистическом СССР? Как это можно совместить?
А что значит...
Вы знаете, как сказал апостол Павел, что общего между Христом и Велиаром?
А вы знаете, мне все эти разговоры по поводу безблагодатного Советского Союза, по поводу Советского Союза, который был временем отступления от Господа Бога и так далее, мне, человеку православному и абсолютно верующему, мне кажется несерьезными, просто несерьезными. Потому что вы сначала, как общество, постройте индустриальную державу, выиграйте Великую войну, а после этого я вообще с вами разговаривать буду. Потому что очень хорошо, кормясь на запасах СССР, сидеть на теплых лавочках и, отрастив бороды, рассуждать про то, что было Богу оставлено. А я лично с Александром Матросовым и Зоей Космодемьянской, которые, наверное, не ходили в церковь и не говорили про Бога, но при этом я бы не сказал, что это те совершенно юные существа, которые были вне Бога, вне истории, вне русской цивилизации. Вот мне кажется, сначала сделать надо что-нибудь. Вот тем, кто так вот привык
по первой годы рассуждать. Потом сделать.
Да ничего, а кто разрушил?
Как
кто разрушил?
Большевики.
Что они разрушили?
Телефонные. Григорий, мы слушаем вас. Виктор, простите. Да, Виктор, мы слушаем
добрый
вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня два момента, Юрий Васильевич. Значит, ну, я, честно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду под этим определением принцип личности. Я не очень сталкивался в каких-либо социологических и других каких-то отраслях вот с таковым понятием. Я думаю, что личность в таком, конечно, примитивном изложении – это просто сильный, содержательный индивид, который способен вести за собой, который талантливый и так далее. Но это скорее явление такого эмоционального порядка, повторяю, опять же, не социального. Теперь второе. я вот хотел бы у вас спросить, как вот вы много рассуждаете по поводу проектов, по поводу вот участия вот сильных личностей в этих различных проектах. Но а как вы считаете, что независимо от конкретной обстановки, которая она в стране сейчас или когда-то, независимо от той социально-экономической системы, в которой мы существуем, всегда вот это можно осуществить? То есть для вас не имеет значения, какова ситуация социально-экономическая, политическая, вот, и не является ли вообще предтечей всяческих личностей гармоничное как бы устройство страны, общества и так далее?
Спасибо.
Ну, для меня, начну с конца, что личность есть основа всего и начало всего. Не будет личности, не будет выделения личности, не будет никакого гармоничного общественного, социального и так далее. Это первый момент. Полностью не согласен с вами по поводу того, что личность есть категория эмоционального порядка, а не социологическая, не социальная. Абсолютно не согласен. Любое социальное движение, любой социальный рост и развитие строится только на основаниях и вокруг личности. Ничего другого не бывает и быть не может. Иначе альтернатива — социальная деградация. Поэтому, если мы возьмем серьезную социологию, тем более проектную социологию, то есть ту социологию, которая дает нам возможность что-то строить, а не просто спорить и обсуждать то, что уже было до нас, то мы, на мой взгляд, никуда не денемся без принципа личности. И с другой стороны, как раз я говорю о проектах, я имею в виду, что мы исходим всегда из конкретной исторической ситуации. Вот только что, буквально до передачи, я вместе с нашими руководителями региональных отделений в Карелии и в Амурской области обсуждал проекты создания интересной межрегиональной компании по лесоразрабатывающей компании через мехколонны в лесной сфере и через создание соевого кластера, то есть специальной такой фирмы в сельском хозяйстве по производству элитной сои в Амурской области. Совершенно предметно конкретные вещи, но обсуждая эти проекты, обсуждая массу ситуационных, экономических, финансовых, агротехнологических, лесных и иных вопросов, при этом очевидно, что проекты не имеют возможности для реализации вообще быть без личностей, которые являются носителями этих проектов. Потому что проект — это всегда личность. Проект — это личность, то, что технологические люди, занимающиеся проектированием, называют ноги у проекта. Без ног проект не пойдет. А кто ноги у проекта? Ну, ноги, конечно, в кавычках. Это всегда личность. Яркий человек, который служит тому делу, которое он видит, и только он один способен, по большому счету, реализовать. Вот я считаю, поэтому личность — это не просто эмоциональный порядок, не просто антисоциологическая категория или такая, ну, художественно-ненаучная. Это вещь, которую, к сожалению, наука пока плохо понимает, но это проблема науки. А для практического общественного строительства мы должны исходить из принципа личности, а ученые пусть читают книжки, развиваются, мы будем приветствовать их научные достижения.
У нас есть еще один звонок. Вадим.
Добрый вечер, это Вадим, Москва. Вот я бы хотел вернуться к российско-китайским экономическим сотрудничествам. Вот такие святые русские православные церкви, как Иоанн Кронштадтский, Аристокль Афонский, Серафим Вырицкий, Лаврентий Черниговский, Матрона Блаженная предупреждают нас о мощной китайской агрессии против России. Так вот, исходя из этого, надо хотя бы не продавать им оружие. А у нас 70% оружия вот этого нашего разгромленного ВПК работает на Китай. Вот. Это предсказание русских святых сбывается всегда. Это 2000-й опыт доказал.
Спасибо, Вадим.
Пренебрегать этим не надо. Один раз мы пренебрегли сведениями вот перед Второй мировой войной, и немецкие танки покатались по степям Калмыкии. Поэтому пренебрегать предупреждениями русских святых не надо.
Спасибо.
Я понял. Я понимаю вашу озабоченность, и, на мой взгляд, все-таки ситуация чуть сложнее, потому что дело, к сожалению, не в агрессии и экспансии. Потому что дело в нас. И мне здесь больше кажутся важными словами Константина Николаевича Леонтьева, кстати, последние годы, который был монахом. То есть в этом смысле, пусть и не объявленным официально святым, но человеком недалеким от церкви, скажем так. Так вот, Константин Николаевич Леонтьев в письме Розанову, кажется, Василию Васильевичу, он в 1899 году писал, что основная проблема в том, что мы обезьяничаем и хотим быть европейцами, отказываемся от собственного бытия, от собственной самобытности. И если мы и так и дальше будем обезьяничать, то пусть нас захватят китайцы. Вот я считаю, в этом смысле я больше согласен с Константином Николаевичем Леонтьевым и думаю, что проблема не в некой китайской экспансии или агрессии, а проблема в нас. И дальше это очень легко переносится и на проблему торговли вооружений и вооружений Китая. Потому что, конечно, откуда это идет? От того, что мы не развиваем собственную армию. Что мы только в последние вот, буквально два года начали резко финансировать перевооружение армии, модернизацию. И это очень важно. Но это все недостаточно, это не развитие. Это пока только латание дыр. Нужен проект новой российской армии. Нужно совершенно другой подход к вооружению. И главное иметь свою мощную оборонную армию, которая, кстати, может быть и другого вооружения, точнее не может быть, а скорее всего потребует, готов это аргументировать, другого вооружения. А это вооружение даже можно и продавать. Главное, чтобы было развитие собственной армии.
Есть еще один звонок. Здравствуйте, Александр, мы слушаем вас.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Два вопроса. Один вопрос, то есть, касается личности, личности в истории, в частности, это Сталин. По-вашему, был ли Сталин большевиком-коммунистом и был ли он христианином, христианином?
Два вопроса. Второй вопрос. Понял, да. Хорошо. Значит, с моей точки зрения, Сталин является выдающимся мировым политиком 20 века, 20 столетия. И, возможно, это был первый и главный политик 20 столетия. Это не только моя точка зрения.
А Ленин, Троцкий.
С моей точки зрения, Сталин был главным политиком. И заслуга Сталина, безусловно, заключается в том, что он сумел то ли выдвинуть, сейчас уже здесь не важно, то ли взять на вооружение, это уже вторично, доктрину построения социализма в отдельно взятой стране. А построение социализма в 20-е и 30-е годы означало поддержание традиции российской цивилизации.
Зиновьев провозгласил, а не Сталин.
Значит, провозгласил, первый раз написал об этом Владимир Ильич Ленин, а не Зиновьев. Это во-первых. И во-вторых, суть не в том, кто когда провозгласил, а в том, кто взял эту доктрину на вооружение. Есть прекрасная работа профессора Камбергского университета Александрова Михаила, готов ее принести и подробно тоже проаргументировать, где четко рассказано об этой геостратегической идее, благодаря которой Россия подготовилась к войне, благодаря которой Россия выиграла войну. И в этом смысле и Черчилль, и Деголь, и Рузвельт, они однозначно оценивали Сталина как выдающегося политика. И с моей точки зрения, мирового, первого мирового политика. Признавали первенство фактически его, в том числе по отношению к себе. Это объективная оценка. И независимо от того, как мы эмоционально будем настроены к этой фигуре, мы должны сказать первое, что Сталин как первый мировой политик, безусловная личность. И личность выявленная. И я думаю, что именно вот в этих деяниях он являлся христианином, хотя и не заявлял об этом.
Юрий Васильевич, нынешний идеолог Сурков сказал, что вот есть две ноги. Это к тому, что вы там насчет ног говорили. Одна нога – это Единая Россия, другая нога – Справедливая Россия. А партия развития какой ногой является?
Партия развития, я бы хотел, чтобы это была партия действия и партия личностей, а не партии ног, рук, ступеней, не знаю, ботинок или еще чего-нибудь. Поэтому я думаю, что это, конечно, условное название, левая, правая нога, и ни в коем случае не хочу здесь какие-то обидные слова говорить по поводу Единой России и Справедливой России. Это крупные политические организации, они имеют право на существование. Но партия развития не претендует на громадность этих двух структур. Партия развития видит самую главную свою задачу – собрать тех людей, может быть, тысячу человек, самое главное, это костяк, которые способны организовать развитие страны по всем направлениям и отраслям, которые необходимы. В этом задача. Для этого эта партия не должна быть такой громоздкой, она должна быть, главное, дееспособной.
Вы себя считаете той личностью, которая может планировать и осуществить развитие нашей страны, обеспечить мировое лидерство России?
Пока нет, но я стараюсь, чтобы со временем это стало возможно.
Спасибо большое. Наше время уже подошло к концу. Это был прямой диалог с председателем партии развития Юрием Васильевичем Крупновым. До свидания, до следующей пятницы.